слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня среда, 20 июня. И вот темы этого часа нашего эфира. Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу. Суд в Мурманске рассмотрит вопрос о признании погибшими членов экипажа платформы «Кольская», тела которых не удалось найти в ходе поисково-спасательных операций. И вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, часто ли вы сталкиваетесь с бюрократическими препонами. Во вторник завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, который проходит на Украине и в Польше. Команды обеих стран-хозяек чемпионата турнир покинули. Сборная Украины вчера проиграла сборной Англии со счетом 0-1. О том, как эту новость восприняли в Киеве, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет украинский журналист Сергей Польховский. Сергей, здравствуйте. Опечалены ли фанаты и жители Киева и Украины?
Ну, разумеется, все болельщики украинские, которые поддерживали свою сборную, естественно, огорчены. Они, конечно, хотели видеть свою сборную, квалифицированную в четвертьфинал. Но, увы, нам, видимо, придется подождать следующего большого турнира, следующего Евро, для того, чтобы увидеть сборную Украины в числе команд первого эшелона Старого Континента. В этот раз достичь этого уровня нашей сборной не удалось.
Сергей, а какая реакция последовала из представителей украинской сборной? То есть, как они объяснили свое поражение, и не была ли эта реакция похожа на то, что было озвучено российскими футболистами? То есть, как вы помните, то, что говорили российские футболисты после своего проигрыша, вызвало большое возмущение в рядах фанатов. А как вот обстояли вот эти отношения между украинскими футболистами, и какие были сделаны заявления?
Вы знаете, как это не покажется странным, может быть, но этот матч сборной Украины против англичан провела, пожалуй, наилучшим образом, если, конечно, не считать матч со шведами, который был победным для украинцев. Но, как и обещал главный тренер сборной Олег Блохин, украинские футболисты должны были бы выложиться до конца, отбегать весь матч на пределе и добиться максимального результата. Ну вот отбегать действительно удалось. Команда играла на пределе сил от первой до последней минуты. Вот нехватка мастерства, отчасти везения, вот не позволила достичь результата. Но в целом это как раз вот тот случай, когда болельщики команды могут стоя аплодировать своей команде даже и за поражение, но аплодировать за хорошую игру. За игру, которой она достойна, которую она может показать на сегодня.
Спасибо, Сергей. Спортивный журналист из Украины Сергей Польховский рассказывал о том, как сборная Украины сыграла на чемпионате Европы по футболу. Напомню, что вчера состоялись последние игры группового этапа Евро-2012. В итоге в четвертьфинал выходят сборные Чехии, Португалии, Германии, Греции, Испании, Франции, Англии и Италии. О том, как прошли вчера игры между командами Швеции и Франции, а также о фаворитах чемпионата, расскажет обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро, вам слово.
Доброе утро. В дополнение к рассказу Сергея, я бы сказал еще, что Андрей Шевченко и Андрей Воронин, два безусловных лидера сборной Украины, вчера заявили, что они прекращают выступление в сборной, и для них этот этап закончен. Конечно, очень жаль, Андрей Шевченко вчера смог выйти на поле, но, будучи травмированным, он не смог принести пользу своей команде, по крайней мере, такую, чтобы помочь ей выйти в плей-офф. Ну что ж, сборная Украины ждет теперь подготовка к чемпионату мира 2014 года в Бразилии. Уже в осенью снова украинцы встречаются с англичанами в отборочной группе, но чемпионат Европы продолжается. Вот второй матч группы D вчера был сыгран между сборными Швеции и Франции. Шведы победили 2-0. Довольно неожиданный для них и для французов, конечно же, результат. Голы забили Златан Ибрагимович и Себастьян Ларсен. Но что же, этим шведам, конечно, дал этот результат чувство морального удовлетворения. Все-таки они до этого проиграли две встречи. А французов он поставил на второе место в группе. В итоге англичане набрали 7 очков, французы 4, украинцы и шведы по 3. И Англия и Франция вышли в четвертьфинал. И теперь теперь это поражение сборной Франции означает для нее, что ей предстоит играть с действующими чемпионами мира и Европы, испанцами. Этот матч состоится 23 июня. 21 июня встретится сборной Чехии и Португалии. Это будет первый через финал. 22-го Германия и Греция. 23-го, как я уже сказал, Испания и Франция. И 24-го Англия и Италия. Что сказать о составе четвертьфиналистов? Ну, разумеется, болельщики сборной России были бы рады видеть на месте Греции именно российскую команду. 22 июня Россия-Германия был бы матч очень знаковый, но думаю, что Россия вряд ли бы победила немецкую сборную. И в этом случае получился бы матч еще более знаковый. Конечно, может быть и хорошо, что Россия не смогла выйти с ее невнятной игрой в четвертьфинал. В составе первой четвертьфинальной пары Чехия-Португалия, здесь трудно сказать, сразу назвать фаворита. С виду вроде бы это португальцы, которые разыгрались к концу отборочного турнира. Их лидер, их атак Криштиану Роналду забил 2 мяча. Но Чехия очень боевая и очень характерная команда. Я думаю, что они могут преподнести еще не один сюрприз. Но в паре Германия-Греция безусловный фаворит команда Германии. Испания-Франция. Конечно же, испанцы фавориты, хотя бы уже потому, что они, как я заметил, действующие чемпионы мира и Европы. Но команда Франции лично мной числилась еще одним фаворитом этого турнира. И французы могут, безусловно, преподнести сюрприз сборной Испании. Последний матч группового турнира, который испанцы сыграли с хорватами, показал, что при должной организации игры сборной Испании можно весьма уверенно противостоять и ловить ее на контратаках, и даже ее побеждать, чего, впрочем, хорватам не удалось. Ну и, наконец, последний четвертьфинал, 24 июня, Англия-Италия. Здесь, конечно, совершенно невозможно предсказать фаворита. Сборная Англии грозная по своему имени. Тем не менее, сейчас находится не в самой своей лучшей форме. И по наличию звездных игроков, к таковым можно отнести, пожалуй, Уэйна Руни и Стивена Джерарда. Ну и по тренеру, который Рой Ходжсон, который только недавно был назначен на этот пост и, в общем, не успел привести еще сборную Англии к каким-то серьезным достижениям. Ну и вообще потому, что в сборной Англии сейчас нет поколения целого талантливых игроков, которые могли бы составить грозную сборную, такой, какой была Англия в 1966 году, когда она стала чемпионом мира и единственной раз в своей истории. Примерно то же самое я бы сказал и про сборную Италии. Она четырехкратный чемпион мира, но сейчас итальянская сборная, пожалуй, только в начале своего пути после обновления состава. Звезд в составе тоже нет, не считая, пожалуй, Марио Балотелли, молодого дарования, и Андреа Пирло, ветерана. Ну что ж, примерно с командой по силам равны. Былые заслуги не в счет, а кто выйдет в полуфинал, покажет время.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов рассказывал о Евро-2012, о предстоящих четвертьфинале. Ну, в Москве сейчас 9 часов 15 минут. В эфире «Радио Свобода», краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В мексиканском городе Лос-Кабос завершилась встреча лидеров стран «Большой двадцатки». Президент России Владимир Путин заявил, что принятие США так называемого «закона Магнитского» повлечет за собой ограничения на въезд в Россию граждан США. Глава миссии мониторинга ООН в Сирии норвежский генерал Роберт Муд заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что международные наблюдатели должны остаться на сирийской территории, несмотря на эскалацию насилия в этой стране. Поступают сообщения о критическом состоянии здоровья бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой предоставить ему политическое убежище. Суд в Чили возобновляет расследование обстоятельств убийства в Вашингтоне в 1976 году американки Ронни Моффетт, которая погибла вместе с бывшим министром иностранных дел в правительстве Сальвадора Альенде Орландо Летельера. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 53 копейки, евро 41 рубль 0 копеек. Сегодня сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 22 июня 41 года в архивных программах Радио Свобода. На протяжении всех послевоенных десятилетий наша радиостанция готовила программы ко дню начала войны. Сегодня прозвучат фрагменты из программ 60-х, 70-х годов. Слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас новости культуры. Центр петербургской УДАИКа Европейского университета выпустил книгу «Бумажные мосты». Переводы стихотворений 5 еврейских поэтов, писавших на идише. Представление книги сопровождалось выставкой «Коробка карандашей» к столетию художника Давида Габермана. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Говорит директор Центра петербургской иудаика, один из составителей сборника Валерий Дымшиц.
В начале 2000-х годов мы с коллегами за эту работу взялись, и, наконец, она приобрела свое логическое завершение. Вторая половина истории заключается в том, что в нашем городе жил замечательный художник, искусствовед Давид Ноевич Габерман. Когда мы только начали эту работу, в последние годы его жизни, я попросил у него разрешения использовать его последний графический альбом в качестве иллюстрации для планирующейся книжки. Он любезно согласился. Прошло еще много лет, наконец, книжка вышла в свет в год столетия художника.
Идея такая, что эти 5 поэтов проиллюстрированы вот этим замечательным художником.
Да, в этом году ему 100 лет. Начинается череда мероприятий, посвященных этому юбилею. Это выставка его работ, которая называется «Коробка карандашей». То есть это одна из глав этого юбилейного проекта.
О своем участии в проекте говорит поэт-переводчик Игорь Булатовский.
Я довольно много занимался переводами, в основном с французского, в основном переводил Верлена. А среди моих переводов с французского, даже среди самых удачных, нет таких, которых я отчасти мог бы назвать своими собственными стихами. А среди переводов с идиша есть, так получилось. Занимаясь переводами, мы одновременно учили язык, или наоборот. Литература, которая постепенно открывалась, казалась совершенно уникальной. Начал я переводить, в общем, как получается, с высот еврейской поэзии 20 века, с великого поэта, наверное, самого популярного, Ицхака Мангера. И он настолько меня захватил, что я просто вот на протяжении, наверное, лет 6 не мог остановиться. Последним, самым удачным, по-моему, опытом моим был перевод избранных поэм и стихотворений другого гения, последнего гения, наверное, еврейской поэзии 20 века, Аврома Суцкевера.
А как вы переводили? То есть это какие-то очень хорошие подстрочники? Нужно с кем-то работать?
Подстрочников не было. Мы потихонечку учили язык, разбирали с Валерием оригинал, потом я делал перевод. Точно так же работали все остальные переводчики.
То есть за каждым словом вы лезли в словарь?
И не в один, переводя идиш, приходится лазить не только в идиш русский словарь.
В немецкий?
В немецкий, польский, украинский, белорусский. Естественно, масса слов, происходящих из древнееврейского. То есть, когда ты переводишь французского или немецкого, ты находишься все-таки в плане одного языка. Когда ты переводишь идиш, ты чувствуешь его универсальность и всеобщность.
Разговор о работе над антологией «Бумажные мосты» продолжает Валерий Дымшиц.
С тех пор Игорь очень хорошо выучил язык и сейчас переводит прозу. Ну, просто начинали действительно с нуля.
Очень хороший способ выучить язык.
Есть очень большая глобальная культурная проблема, заключается в том, что еврейская литература 20 века, она не только никому не известна, она вообще немножко неправильно позиционирована. Мы все прекрасно понимаем, что евреи, выходцы в основном из Российской империи, в меньшей степени из Австро-Венгерской, были очень важной частью художественного авангарда, поскольку язык живописи он универсален. Все там хорошо знают Шагал, Лисицкий, Цаткин, Сутин, Ханна Орлова. Да, если мы возьмем американский авангард, совершенно та же самая история. Все родились в России, там братья Сойеры, Бен Шан. И никто не пытается поставить этих художников в какой-то такой провинциальный, этнический, в точном смысле слова, местечковый контекст. Да, образ еврейской литературы связан в основном с классиками XIX века, а если быть совсем честным, то замечательным во всех отношениях писателем, но одним, Шломалыхом. А что такое еврейский литературный авангард, не знает никто. При этом простая мысль, что если были такого уровня художники, которые были совершенно не только на уровне века, но во многом, так сказать, и впереди, то, наверное, с литературой что-то похожее должно было происходить, поскольку эти люди, вообще говоря, просто были дружны, знакомы, художники иллюстрировали этих поэтов, да.
Да и вообще в одной отдельно взятой области вряд ли возможен так расцвет.
Да, но вот еврейская литература, она совершенно не попадает в обойму великих литератур 20 века, передовых. Те авторы, которых мы переводили, в сущности, это поэзия большого города. Это, ну, самый, так сказать, из них укорененный, самый провинциальный Манилейб, он не больше, так сказать, житель местечка, чем Есенин, житель деревни. Они дружили, кстати сказать, с Есениным. А все остальные просто растут на асфальте больших городов, так как положено это делать, вообще говоря, поэту в 20 веке. И если что-то наша книжка может сделать, кроме того, что мы постараемся показать некоторое количество хороших произведений, это, ну, вот как-то обозначить перспективу, потому что мы включили стихи 5 авторов, а еще 25 превосходных там осталось за рамками этой книжки.
Это большое событие, удивительное явление. Уже сложившийся в 20 веке пантеон великих в русскоязычном пространстве вдруг раздвигается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Наш эфир продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о неглавных новостях дня и о том, почему американцы щедро жертвуют на благотворительность. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как два психиатра обнаружили у бывшего футбольного тренера Джерри Сандаски по крайней мере два психических отклонения, его жена заявила о том, что ее муж вел себя всегда исключительно корректно по отношению к мальчикам, которые проводили время в их доме, а сейчас обвиняют тренера в сексуальных домогательствах. В Пенсильвании на суде над Сандаски, обвиняемым в растлении малолетних, заканчивается прения обвинений и защиты. Он обвиняется в растлении 10 воспитанников знаменитой спортивной школы при Пенсильванском университете. Один из выступивших во вторник психиатров нашел у Сандаски истерическое расстройство личности. Страдающий этим расстройством человек проявляет даже обычные чувства с удвоенными эмоциями, которые принимаются людьми за сексуальное ухаживание. Психиатр, нанятый обвинением, нашел у подсудимого психическое отклонение, связанное с сексуальным интересом к подросткам. О возможном исходе громкого суда никто судить не берется. Комментаторы говорят, что защита довольно убедительно попыталась представить истцов как претендентов на банковский счет Сандаски. Встревоженный тем, что небывало высокий процент новорожденных в Северной Каролине появился на свет с высоким содержанием марихуаны в организме, ученые провели масштабное тестирование и обнаружили, что причиной являлось не пристрастие к наркотику матерей, а использование некоторых предметов детской гигиены – мыла, шампуни и кремов. Выяснилось, что некоторые химические компоненты этих изделий во время тестирования идентифицируются как марихуана. Эта история имеет и общественное значение, потому что в 12 штатах существуют законы, согласно которым мать-наркоманка может быть лишена родительских прав. Специалисты призывают либо вовсе отказаться от подобного тестирования, либо прибегать к более дорогим процедурам для проведения анализов. 300 миллиардов долларов – такую сумму американцы пожертвовали в прошлом году на благотворительные цели. Цифра близкая к рекордной, и это несмотря на испытываемые Соединенными Штатами экономические трудности. О чем она говорит? Рассказывает Владимир Морозов.
За год размеры пожертвований выросли с учетом инфляции всего на 0,9%. Рост довольно скромный, но в теперешней экономической ситуации это лучше, чем ничего. Особенно если вспомнить, что в 2008 и 2009 годах Великая рецессия привела к заметному сокращению пожертвований. По мнению экономиста Джима Юнкера, сегодняшний рост наряду с обычными экономическими показателями означает, что страна понемногу выбирается из Великой рецессии. Согласно отчету, основную массу средств на благотворительность, почти 3/4, как обычно, составили личные пожертвования. На фоне такой щедрости полными скупердяями выглядят американские корпорации. За год они дали всего 14,5 миллиардов, что для большого бизнеса мелочь на карманные расходы. Средний американец отдает на благотворительные цели около 2% своих доходов. Это, конечно, значительно меньше, чем десятина, которую хотела бы иметь, например, церковь, и меньше, чем она получила в прошлые годы. Хотя большая часть пожертвований, почти треть, по-прежнему идет на религиозные цели. Почему американцы отдают свои кровные? Ну, во-первых, сумма пожертвований списывается с вашего дохода и тем уменьшает размер налога. Полнее ответить на вопрос о природе пожертвований попытался психолог Крис Авиола, соавтор книги «The Science of Giving» – «Наука благотворительности». По его мнению, пожертвования – это такой психологический феномен, в котором сочетаются искренняя вера, доброта, сочувствие, предрассудок и наивное желание подстраховаться от несчастья, когда, например, после серьезной болезни пожертвование может потребоваться тебе самому. Это подтверждает и другой психолог, Техила Когут, который замечает, что человек редко находит в себе силы отказать, когда у него просят денег, например, на борьбу с раковыми заболеваниями. Люди чувствуют, что если они скажут «нет», то получится, будто они искушают судьбу и увеличивают свои собственные шансы заболеть раком. Злые языки говорят, что пожертвования на церковь помогают человеку без гарантий, но таки застолбить себе тепленькое местечко в раю. Конечно, если последующая проверка докажет, что таковой существует. Беда лишь в том, что организация, получившая от вас скромное пожертвование, тут же передает ваш адрес другим таким же организациям. В итоге в вашем почтовом ящике все больше просьб. Пишут от имени ветеранов, стариков, детей, яговистов, от имени малообеспеченных граждан и хорошо обеспеченных политиков. Помощи просят все.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Должна ли оппозиция требовать невозможного? Политическую ситуацию в России обсуждают профессор, член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шенис и политолог Евгений Минченко. Ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите «Время гостей» сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Но утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы вернемся и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос. Как часто вы сталкиваетесь с бюрократическими препонами? Я напомню, номер для СМС-сообщений +7 903 743 2801. Сообщение можно присылать также на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Будем ждать ваши звонки и сообщения и вернемся буквально через пару минут. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В мексиканском городе Лос-Кабос завершилась встреча лидеров стран Большой Двадцатки, группы наиболее развитых в экономическом отношении государств мира. Участники встречи приняли итоговую декларацию, в ней, в частности, говорится о совместном намерении увеличить резервы Международного валютного фонда на $430 миллиардов. Президент России Владимир Путин заявил, что принятие в США так называемого закона Магнитского повлечет за собой ограничения на въезд в Россию граждан США. Завершившаяся во вторник в Москве встреча иранской делегации с представителями 6 мировых держав продемонстрировала глубокие расхождения в позициях сторон, которые пытаются договориться по ядерной программе Тегерана. С таким заявлением после переговоров выступила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. По делу о катастрофе самолета Ту-134 в Карелии у города Петрозаводск двум сотрудникам аэропорта и одному чиновнику Росавиации предъявлены обвинения. При катастрофе самолета в ночь на 21 июня прошлого года погибли 47 человек, еще несколько получили ранения. Как сообщает Интерфакс, следствием установлены нарушения как в работе членов экипажа при выполнении посадки, так и нарушения в метеорологическом обеспечении безопасности полета. В Иркутской области вчера вечером жители поселка Старый Акульшет обнаружили в реке Бирюса тело одной из двух девочек, пропавших 14 июня. На Сахалине в Тымовский районный суд направлено дело бывшего директора дома-интерната для детей-инвалидов, который обвиняется в растрате нескольких миллионов рублей из пенсий воспитанников. Это были краткие новости.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве метеорологи обещают переменную облачность, температура воздуха днем до плюс 20 градусов. В Петербурге также переменная облачность, воздух прогреется до плюс 16 градусов по Цельсию. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас переходим к центральной теме нашей программы и теме разговора с вами. Уважаемые слушатели Радио Свобода. Британский пилот Норман Серплес, начавший в 2010 году благотворительное путешествие вокруг света на своем автожире, вот уже 10 месяцев не может получить разрешение о входе в воздушное пространство России. Его проект под угрозой срыва. Чиновники Росавиации говорят, что беспокоятся о безопасности пилота. Эксперты считают, что британский автожир не впускают ФСБ и Министерство обороны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
49-летний британец Норман Серплес начал свое кругосветное путешествие на крошечном 5-метровом вертолетике или автожире в 2010 году. Он уже пересек территорию 18 стран и побил многочисленные рекорды Международной организации по координации авиационных видов спорта. С июля прошлого года Норман Серплес находится в Японии. Вот уже 10 месяцев чиновники Федерального агентства воздушного транспорта не дают ему разрешения о входе в воздушное пространство России. Норман победил рак. Одна из целей его проекта «Выход автожира на мировой уровень» – это попытка собрать средства в поддержку лечения и изучения рака в Великобритании. Советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Андрей Прянишников объяснил Радио Свобода, что в Росавиации беспокоятся о безопасности британского пилота.
Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация приветствует всяческие стремления британского пилота Нормана Серплеса совершить кругосветное путешествие на автожире и, в частности, пролететь через воздушное пространство Российской Федерации. Однако в той заявке, которую он подал, те маршруты, по которым он предполагает пролетать, на них мы не сможем обеспечить ему радиообмен на английском языке. И в случае, если, не дай бог, что-то случится с его автожиром, то будет достаточно затруднена операция по поиску и спасанию. Поэтому мы предполагаем, что если он найдет, скажем так, пилота-лидера, то есть рядом с ним будет лететь какой-то вертолет, необходимо лидировать для того, чтобы осуществить безопасный пролет, в данном случае, через территорию Российской Федерации. Если, не дай бог, что-то случится с автожиром, и где-нибудь над тайгой произойдет авиационное происшествие, его просто будет трудно найти. Мы не сможем обеспечить радиообмен. То есть человек идет практически на заведомую смерть. Этого, конечно, мы допустить не можем.
Председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан владельцев воздушных судов Владимир Тюрин напоминает, что британец Серплес не первый иностранный пилот, которому не дают разрешения войти в воздушное пространство России. До него российские авиачиновники, а также ФСБ и Минобороны не впустили в страну итальянских летчиков.
Разрешение дает Росавиация такое по согласованию с Федеральной службой безопасности. И в случае, если разрешение выдается, то уведомляется Минобороны о таком разрешении. То есть двухуровневая процедура, то есть ФСБ должно выдать разрешение, и на основании этого разрешения Росавиация выдает такое разрешение. Соответственно, любой запрос на такое разрешение поступает сначала в Росавиацию, они отсылают это в ФСБ, и ФСБ по каким-то своим внутренним процедурам принимает это решение и, значит, отвечает да или нет.
Почему, как вы думаете, Норману Серплесу уже 10 месяцев не дают такого разрешения?
Я конкретно с этим случаем не знаком, однако знаком с парой других случаев, даже уже не парой, а просто с множеством таких случаев. Это далеко не уникальная ситуация, когда такое разрешение не выдается по совершенно непонятным причинам. Допустим, в прошлом году группа итальянских воздушных судов, там что-то около 20 воздушных судов пыталась в июле прилететь сюда, и не получилось у них тоже. В конце концов, закончилось все тем, что они приехали просто на обычных коммерческих самолетах, хотя визы у них все были и так далее. И вот в этом году, похоже, все идет к этому. Они решили повторить эту попытку. Мы эту попытку затеяли очень заранее, то есть еще в марте этого года мы послали запрос на получение этого разрешения, однако до сих пор этого разрешения нет.
Рассказывал председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан владельцев воздушных судов Владимир Тюрин. Сторонники Нормана Серпласа напоминают, что первый автожир, маленький вертолетик, осуществил свой полет в 1923 году. Это последний тип воздушного судна, на котором до сих пор не совершались перелеты вокруг света. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эта история стала для нас поводом поговорить с вами, уважаемые радиослушатели, о том, насколько часто вы сталкиваетесь с бюрократическими препонами. Ответить на этот вопрос можно, позвонив нам на номер прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий. Как часто вы сталкиваетесь с бюрократическими препонами?
Здравствуйте. Свобода. Бюрократии в России нет. Она трансформировалась в бандитизм. 3 дня тому назад в деревне Орнишицы, где проживает 90 престарелых людей, подожгли продовольственный магазин. Обращение граждан к главе района закончилось безрезультатно. Живите сами, стройте сами. Это признаки фашизма, и пора свободе откровенно провести передачу. Что же мы имеем в конце концов? Конституцию или фашизм Путина, который уничтожает страну? Спасибо, до свидания.
Спасибо и вам. Напомню, что вопрос, который мы задаем радиослушателям, звучит так: как часто вы сталкиваетесь с бюрократическими препонами? Ответить на него можно, также прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 и сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Зачитаю некоторые из сообщений. Вот наш радиослушатель сталкивается с бюрократическими препонами каждый раз, когда приходится обращаться в государственные структуры. Еще одно сообщение от радиослушателя Владимира: я не сталкиваюсь, это мой образ жизни. Я напомню, что принять участие в дискуссии на эту тему можно также и на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Зачитаю некоторые из пришедших сообщений. Пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Нет, я живу отторженно, не признаю эту власть и стараюсь с ней не соприкасаться. Однако, надо отметить, местами наша власть действует весьма оперативно. Я уже писал в блоге Леонида Волкова на Радио Свобода, как мобильно и захватнически действует власть, когда следует приватизировать те или иные участки общественного пользования. В качестве примера хочу указать, что опять в очередной раз в Екатеринбурге вырублены десятки вековых сосен. Российский бюрократ приватизирует государство. И еще одно сообщение с сайта Радио Свобода. Это пишет Валерий из Курска, как раз в тему истории с Норманом Серпласом. Это что же он хочет перелететь за просто так? Неужто избить с него энное количество бабок не получится? Оно, конечно, понятно, англичанин. Ни на какой кобыле не подъедешь. Наш брат нашел бы каналы. Что это? Что отается? Что остается, понятное дело, кофекианство по-пацански, пишет Валерий из Курска на сайте Радио Свобода в рубрике «Вопрос дня». Напомню, что вопрос, который мы задаем радиослушателям, звучит так: часто ли вы сталкиваетесь с бюрократическими препонами? Зачитаю еще одно сообщение, которое пришло к нам по СМС. От государства я никак не завишу, так что с бюрократией сталкиваюсь вообще редко. В этих же исключительных случаях, как показывает мой опыт, достаточно точно знать правила и аккуратно их выполнять. И бюрократия работает вполне адекватно, пишет Валентин из Москвы. Ну, пожалуй, на этом закончим зачитывать сообщение. Напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали радиослушателям: как часто вы сталкиваетесь с бюрократическими препонами?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Министерство финансов России отказалось от идеи повышения пенсионного возраста как одной из мер реформы национальной пенсионной системы, заявил руководитель министерства Антон Силуанов в интервью британской газете Financial Times. Ранее министерство предлагало с 2015 года поэтапно увеличивать пенсионный возраст, считая возможным в перспективе уравнять его для мужчин и женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет соответственно. Комиссия правительства России по вопросам энергетической политики к сентябрю подготовит предложение по корректировке режима налогообложения нефтегазовой отрасли, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он предполагает, что эти изменения по ставкам налога на добычу полезных ископаемых будут приняты Государственной Думой до конца весенней сессии 2013 года. Правительство России согласилось создать на будущий год резерв на 500 миллиардов рублей для прямого финансирования антикризисных мер, сообщил министр финансов Антон Силуанов, отметив, что эти средства могут быть потрачены на поддержку малообеспеченных слоев населения, а также системообразующих компаний. В начале июня Министерство финансов предложило предусмотреть в федеральном бюджете на будущий год антикризисные механизмы, в том числе создать определенный резерв средств. Позже глава министерства уточнил, что их объем может превысить 200 миллиардов рублей, то есть сумму, предусмотренную на эти цели в нынешнем году. Международное рейтинговое агентство Fitch отказалось пока от планов пересмотра суверенных рейтингов стран еврозоны с возможностью их снижения, о чем агентство предупреждало на прошлой неделе, в канун внеочередных парламентских выборов в Греции. Как следует из сообщения Fitch, победа на этих выборах партии, поддерживающей кредитное соглашение с Европейским Союзом и МВФ, снизила риск неуправляемого дефолта Греции на ближайшее время. При этом угроза кризиса и в Греции, и в еврозоне по-прежнему сохраняется. Жесткость программы экономии государственных расходов в Греции, а также сильная оппозиция в национальном парламенте ослабляют позиции нового правительства страны.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В мексиканском городе Лос-Кабос завершилась встреча лидеров стран «Большой двадцатки». Участники встречи решили увеличить резервы Международного валютного фонда на 430 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин заявил, что принятие в США так называемого «закона Магнитского» повлечет за собой ограничения на въезд в Россию граждан США. Завершившаяся во вторник в Москве встреча иранской делегации с представителями шести мировых держав продемонстрировала большое расхождение в позициях сторон относительно ядерной программы Тегерана. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Глава миссии мониторинга ООН в Сирии норвежский генерал Роберт Муд заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что международные наблюдатели должны остаться на сирийской территории, несмотря на эскалацию насилия в этой стране. Лидер греческих социалистов Евангелос Венизелос во вторник выразил надежду на то, что к полудню среды лидерам трех политических партий Греции удастся договориться о составе нового правительства страны. Поступают сообщения о критическом состоянии здоровья бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой предоставить ему политическое убежище. По делу о катастрофе самолета Ту-134 в Карелии у города Петрозаводск двум сотрудникам аэропорта и одному чиновнику Росавиации предъявлены обвинения. При катастрофе самолета 21 июня прошлого года погибли 47 человек, еще несколько получили ранения. Подробнее об этих и других новостях на волнах Радио Свобода через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 32 рубля 51 копейка, евро 41 рубль 0 копеек.
слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее любопытным публикациям в свежих российских газетах. Ко мне вернулась моя коллега Мария Страйкова. Мария, ну, продолжим публикации из газеты «Ведомости».
«Ведомости» на второй полосе сегодня сообщают, что попечительский совет Российского исторического общества возглавит Владимир Путин, а его деятельностью будет руководить экс-председатель комиссии по противодействию фальсификации истории, председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Кстати, называется «Опекун истории». Здесь говорится, что Нарышкин воссоздает Российское историческое общество, которое существовало с 1866 до 1917 годов и находилось под покровительством императора. В письме на имя Путина, которое есть у издания «Ведомости», Нарышкин просит президента возглавить его попечительский совет. Сегодня в Доме приемов правительства пройдет его учредительное собрание, сообщил газете «Источник», близкий к администрации президента. Напомню, это газета «Ведомости». Московский комсомолец на второй полосе рассказывает о том, что в Госдуме додумались до платных экзаменов для мигрантов. Госдума в ближайшее время примет во втором чтении законопроект, который потребует от трудовых мигрантов непременного знания русского языка не ниже базового уровня или покупки бумаги о знании русского языка. Законопроект был внесен в Госдуму группой единороссов в ноябре прошлого года, в самый разгар парламентской избирательной кампании, тогда же принят в первом чтении. Авторы предлагали обязать трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, с которыми у России действует безвизовый режим, в течение 60 дней после получения разрешения на работу предоставить в территориальное отделение ФМС документы, подтверждающие знание ими русского языка на базовом уровне. Если речь идет о мигранте, который уже работает в России, ему придется выполнить требования закона при желании продлить срок действия разрешения на работу. И МК отмечает, что речь идет не обо всех мигрантах, а лишь о тех, которые намерены работать в сфере ЖКХ, бытового обслуживания и торговли. Газета «Коммерсант» продолжает историю, связанную с депутатом КПРФ Владимиром Бессоновым, которого Следственный комитет хочет лишить депутатской неприкосновенности. В Госдуму поступил официальный запрос о согласии на уголовное преследование депутата-коммуниста. Статья называется «Следственный комитет взял прокурорский тон». Вчера Следственный комитет официально запросил у Госдумы разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Владимира Бессонова. Газета напоминает, что о претензии Следственного комитета к депутату Бессонову стало известно еще в понедельник. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что парламентарий 2 декабря прошлого года, будучи кандидатом в депутаты Госдумы, участвовал в несанкционированном митинге и в драке с полицейскими. Фракция КПРФ и сам Бессонов отрицают факт драки и утверждают, что полицейские превысили свои полномочия, пытаясь помешать законной встрече с избирателями депутатов и кандидатов в депутаты. Ну а Думский комитет по регламенту вчера никак не отреагировал на запрос Следственного комитета, хотя вопрос о лишении депутатского иммунитета вправе ставить перед Госдумой лишь генеральный прокурор. Это зафиксировано во всех нормативных актах от Конституции до Думского регламента, пишет сегодня «Коммерсант». «Новая газета» сегодня, впрочем, как и в прошлом номере, продолжает отслеживать судьбу тех, кто был и еще будет арестован по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В начале этой недели стало известно, что в рамках уголовного дела предъявлено обвинение еще 8 задержанным. Вчера же было предъявлено и первое обвинение по статье «Организация массовых беспорядков» активисту Марии Бароновой. И вот здесь в «Новой газете» сегодня можно прочитать о тех людях, которые задержаны. Вот интересно, о Фёдоре Бахове, который уже неделю находится в СИЗО, и адвоката к нему не допустили ни разу, пишет «Новая газета». Здесь его фотография. Фёдору 31 год, он начальник отдела инновационных технологий в фирме «Принии». Говорить о политике в семье было принято, но Фёдор оказался единственным, кто проявлял еще и активность. Ходил на декабрьские митинги, потом был наблюдателем на президентских выборах. Он ходил 6 мая действительно на Болотную площадь, перед этим завез сестре 4-летнюю дочку со словами «Всем пока, я ушел на 3 часа. За несколько минут до начала давки и прорыва кордона полиции сестре пришла СМС от брата, что он на Болотной хотел бы уйти, но уже не может. Слишком плотно стоит народ, некоторые садятся на асфальт. Ему вменили статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, неповиновение требований сотрудникам полиции. Федор Бахов не признал под протоколом, не признался, что он действительно оказывал какое-то неповиновение властям. Он не согласен с этими обвинениями. Но 10 июня уже к нему пришли с обыском, пропали все фотографии, например, его дочки, забрали все ноутбуки, другую электронику. Сейчас он 10 дней находится в СИЗО. Сестра его говорит, забрали нормальных, вполне мирных людей из интеллигентных семей. И Бастрыкин называет их боевиками. Говорит она, действительно, Бастрыкин говорил, так сказал о тех людях, которые были задержаны в интервью агентству «Интерфакс». Московские новости пишут, что за оппозиционную деятельность Ксении Собчак и Ильи Пономарева могут ответить их родители-сенаторы. «Единая Россия» может осенью инициировать процедуру отзыва сенаторов Людмилы Нарусовой, Брянская область, и Ларисы Пономаревой, Чукотский автономный округ. Об этом со ссылкой на источник в партии власти сообщил в своем блоге депутат «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Официальные источники эту информацию не подтверждают. И «Коммерсант» пишет, что прокуроры вчера в Свердловской области провели обыски в фонде «Город без наркотиков», который возглавляет Евгений Ройзман, один из соратников Михаила Прохорова. Основанием для проверок стала недавняя смерть пациентки фонда. Глава же фонда Евгений Ройзман уверен, что прокуратура ищет любую возможность закрыть работу его организации. Напомню, об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». И еще об одной публикации в газете «Известия». Польша вписала лесной скандал в дело Игнатенко. Польские правозащитники намерены использовать инцидент между главой Российского следственного комитета Бастрыкиным и руководством «Новой газеты» для отмены экстрадиции в Россию главного фигуранта игорного дела Александра Игнатенко. Замминистра юстиции Польши Михаил Круликовский уже назвал лесной скандал одной из ключевых деталей, которая может повлиять на вопрос о выдаче бывшего первого заместителя прокурора Московской области. Об этом сегодня газета «Известия».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты, но завершит информационную программу «Время свободы» городской репортаж. Суд в Мурманске рассмотрит вопрос о признании погибшими членов экипажа платформы «Кольская», тела которых не удалось найти в ходе поисково-спасательной операции. Соответствующие документы подали юристы компании «Арктикморнефтегазразведка». На основании решения суда предприятие сможет выплатить родственникам членов экипажа на обещанные единовременные выплаты в размере 10 годовых заработков. В начале года такие компенсации уже получили 15 семей погибших, чьи тела удалось обнаружить и опознать. Всего на платформе погибли 53 человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
19 июня юристы мурманской компании «Арктикморнефтегазразведка» передали в суд документы о признании погибшими членов экипажа платформы «Кольская», тела которых не удалось найти в ходе поисково-спасательной операции. По словам юриста компании Ольги Ешагиной, по закону погибшими они могут быть признаны только через 6 месяцев после трагедии.
После вынесения решения по данному делу родственники смогут обратиться в ЗАГС, получить свидетельство о смерти и совершать все последующие действия. Действия такие, как, допустим, вступать в наследство, обращаться в МНГР для осуществления соответствующих выплат, все действия, связанные в связи со смертью человека.
На основании решения суда предприятие сможет выплатить родственникам членов экипажа обещанные единовременные выплаты в размере 10 годовых заработков. В начале года такие компенсации уже получили 15 из 53 семей погибших, чьи тела удалось обнаружить и опознать.
Мы со всех родственников собрали согласие, чтобы именно МНГР обратилась в суд с соответствующим заявлением. Ни от кого отказа не последовало. То есть все согласились с тем, что мы сами обращаемся от своего имени в суд. Всего 24 заявления по каждому работнику, пакет документов был отправлен в суд.
Однако почему только 24 фамилии фигурируют в иске компании «Арктикморнефтегазразведка»? Этот вопрос я адресую дочери погибшего руководителя операции по буксировке платформы «Кольская» Михаила Терсина, Наталье Дмитриевой.
Этот иск необходимо подавать по законодательству Российской Федерации, чтобы человека признали умершим, чтобы получить официальный документ формы N1, что человек реально больше не существует. Родственники очень хотели подать этот иск раньше, и компания тоже подавала раньше. Но суд по законодательству сказал, что 6 месяцев – это необходимый срок, только после которого можно будет подавать это заявление. Конечно, учитывая, что не все родственники хорошо разбираются во всех законодательных делах, то есть у некоторых вообще есть маленькие дети, некоторые жены вообще были замужены как за каменной стеной, поэтому они не совсем разбираются, и многие, конечно, это согласились на это. Ну и уже, чтобы это было все-таки коллективное, остальные тоже подписали, чтобы все было вместе. И как компания, когда подает на общее количество людей, то этот иск быстрее осмотрят и быстрее как-то дело сдвинется дальше.
Наталья Дмитриева подтвердила, что часть семей еще в декабре прошлого года получила компенсацию за гибель буровиков.
На сегодняшний момент всем абсолютно родственникам мурманчанам, я знаю, точно выплатили губернатор еще до Нового года по 500 тысяч рублей, а у тех, у которых людей не нашли, и они числятся на сегодняшний день без вести пропавшими, то по законодательству Российской Федерации компания не имеет права выплачивать до признания их погибшими, умершими.
Меж тем, родственники погибших в Охотском море намерены добиться продолжения поисковых работ. Как сообщил сын судового врача Кольской Дмитрий Свистунов, ныне проживающий в Норвегии, возобновление работ будет проводиться за счет средств, собранных российскими и норвежскими профсоюзами. На специальный счет для пожертвований уже поступило более 45 тысяч долларов. По словам Свистунова, первый вылет вертолета, который обследует акваторию побережья Сахалина, состоится уже в ближайшие дни. Наталья Дмитриева не видит смысла в подобной операции.
Если кто-то надеется найти какие-то части, ну, кому-то, наверное, легче так, кому-то легче уже похоронить их в море. У каждого человека свое. Для себя я знаю, что живых уже нет, и родные многие, может быть, просто не могут себе в этом признаться.
Тем временем генеральный директор «Арктикморнефтегазразведки» Юрий Мелехов, которого родственники обвиняют в гибели платформы, отстранен от занимаемой должности. Наталья Дмитриева удовлетворяться этим не намерена.
Я хочу верить, что это отставка, это начало пути, должно быть продолжение. Я считаю, что на поверхности видна только малая часть истины. Вот я пытаюсь, чтобы увидели и глубже. Все, что я говорила с самого начала трагедии по сегодняшний день, я в этом только глубже убеждаюсь, и открываются еще более интересные факты, которые меня просто убеждают, что я еще думала даже хорошо об этой компании, оказывается, все гораздо хуже.
Дочь капитана Терсина Наталья Дмитриева собирается продолжить собственное расследование гибели платформы «Кольская», заявляя, что никакими денежными компенсациями души погибших моряков не успокоить. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним в прямом эфире сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Страйкова и ведущая Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Что происходит с Европейским судом по правам человека? Вот центральный вопрос этой программы, которую ведет Владимир Карамурза. Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте программу «Свобода». Года в полдень.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Барак Обама назвал двухчасовую беседу с Путиным откровенной содержательной.
Новую волну репрессий российское антифашистское движение отсчитывает.
Мы ждем окончательных результатов выборов.
Многие демократические активисты призывают бойкотировать избирательную кампанию, которая в условиях диктатуры.
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.